История микробиологии, лекция первая, зарождение микробиологии. Микробиология занимает краеугольное положение в системе биологических наук. Ее развитие не раз приводило к кардинальной смене взглядов и парадигм не только в биологии и медицине, но и в естествознании в целом, и даже глубоким изменениям в повседневной жизни человека и общества. С незапамятных времен люди имели дело с процессами, связанными с деятельностью микроорганизмов, болели заразными болезнями, занимались изготовлением хлеба, кисломолочных продуктов, спиртных напитков, наблюдали покраснение воды в озерах, свечение моря, появление красных пятен на соленой рыбе и так далее, как правило, не догадываясь о возбудителе этих явлений. Медицина. Упоминание о чуме встречается в Илиаде Гомера и произведениях Платона, Геродота и других авторов. Эпидемия чумы, охватившая во времена царствования Марка Аврелия 164-180 года до нашей эры Рим, Галлию и Испанию, вошла в историю под названием Антониевой чумы. Первая пандемия чумы зарегистрировалась между 541 и 750 годами и пришлась на расцвет культуры Восточной Римской империи. Появившись в Эфиопии, чума быстро распространилась по Египту и захватила Средиземноморье. Погибло почти 100 миллионов человек, более половины населения империи. От чумы умер император Юстиниан, поэтому эта пандемия именуется Юстиниановой. К концу VI столетия многие города Восточной Римской империи, Испании, почти совершенно вымерли. В IX и X веках эпидемии чумы вспыхивали вновь, производя опустошение в Европе. Вторая пандемия, Черная смерть, пришла 8 веков спустя, появившись в пустыне Гоби, и свирепствовала с 1341 по 1351 год в Европе. Эпидемия распространялась со скоростью лошади, основного тогда транспортного средства. Она охватила Азию, Китай, Индию, Месопотамию, уничтожила значительную часть населения Европы. Погибло около 40 миллионов человек. Напомним известные из истории многочисленные эпидемии холеры, распространение в Европе сифилиса, печальные процессии прокаженных. По окончании эпидемии, в благодарность за избавление от болезни, оставшиеся в живых воздвигали чумные столбы, увенчанные статуей Богоматери или другого небесного покровителя. Эти столбы и сейчас сохранились во многих городах Западной Европы. Тема чумы нашла широкое отражение в литературе, например, Декамерон, Боккаччо и изобразительном искусстве прошлых. Природа болезни долгое время оставалась неизвестной, но понимание того, что для прекращения эпидемии необходимо разобщение больных и здоровых, появилось давно. Так еще в первом тысячелетии до нашей эры в Ассирии и Вавилоне вещи больных и умерших сжигали, больных изолировали, закрывали границы. В Европе был придуман карантин от итальянского каранта 40, 40-дневное содержание в изоляции приезжих из других стран, который стал одним из первых барьеров на пути распространения инфекции. В 1423 году на одном из островов Венеции была организована первая карантинная станция Лазаретто от имени Лазаретто. Гениальная догадка о том, что виновниками заразных болезней могут быть невидимые существа, была высказана еще в пятом году до нашей эры древнегреческим ученым Фукидидом. О невидимых возбудителях чумы, оспы и других заболеваний писал в каноне врачебной науки знаменитый врач и мыслитель Авиценна. В середине XVI века итальянский врач Джероламо Фракастора впервые создает учение о контагии, объясняющее заражение за счет передачи возбудителя контактным способом при непосредственном контакте с больным через одежду, постельное белье или другие предметы, то есть учение, подразумевающее наличие возбудителя, а не объясняющее возникновение болезни миазмами, то есть особыми свойствами окружающего воздуха, атмосферы, что было свойственно так называемой миазматической теории происхождения болезни, господствовавшей в медицине. Но предсказав существование возбудителей заболеваний, описанию французской болезни, то есть сифилиса, Фракастор посвятил даже целую поэму, ученый его не видел. Биотехнология. Еще в древние времена процессы брожения использовались для приготовления теста. В пирамидах Египта, построенных около 6000 лет назад, находили крова и хлеба. Для приготовления теста египтяне использовали осадок бродящего пивного сусла. Сведения о приготовлении вина и других спиртных напитков дошли до нас со времен античности. В пирамидах Египта сохранились рисунки, иллюстрирующие технологию изготовления виноградных вин. Около 2000 лет назад виноделие начало развиваться на территории современной Франции, а затем и на большей части европейского континента. С первых шагов развития виноделия человек неизбежно сталкивался и с процессом скисания вина, приводившим к образованию уксуса. История изготовления пива и других хлебных напитков восходит к 7-му тысячелетию до нашей эры. Технология этих процессов была развита в Вавилоне, откуда распространилась в Египет, Персию, Грецию и другие страны. В Германии пивоварением начали заниматься одновременно с земледелием. Жители районов с развитым животноводством издавна готовили напитки из коровьего, кобыльего, верблюжьего молока, кефир, кумыс, мацони, айран, курунгу, шубат и так далее. Для этого сосуды с молоком носили закваски, обычно представляющие, как теперь известно, спонтанно возникшие ассоциации молочнокислых бактерий и дрожжей, иногда даже морфологически оформленные в виде кефирных зерен и так далее. Некоторые секреты приготовления сыров с характерным запахом и крупными дырками, газовыми пузырями, полостями оказались связаны с эмпирическим использованием припионовых кислых бактерий. Еще одна древняя область биотехнологии с возрастом 3-4 тысячи лет, связанная с использованием бактерий, это мочка льна, конопли и некоторых других растений для получения предельных нитей и в конечном итоге ткани. В основе этого процесса лежит гидролиз пектина, полисахарида, входящего в состав срединной жилки листа. Впечатляющее явление цветения морской воды, вызванное, как теперь можно догадаться, пурпурными бактериями, было описано во второй явление воды, вызванное, как можно догадаться, пурпурными бактериями, было описано во второй половине первого века до нашей эры римским ученым-энциклопедистом Гаем Плинием Старшим. Об озерах с красной водой писали в своих записках знаменитые путешественники Палас, Лепехин и другие. Красный цвет воды часто бывает обусловлен массовым развитием галобактерий, архей или некоторых микроскопических водорослей. Великий естествоиспытатель Александр Гумбольдт отмечал появление кислых потоков на склонах кальдеры Тенерифского пика, французский химик Гей-Люсак на склонах Везувия. Лишь значительно позже стало понятно, что причиной образования кислоты была деятельность ионовых, то есть серных бактерий, окисляющих сероводород, входящих в состав вулканических ингаляций, до серной кислоты. Об изучении этого процесса и его геологическом значении на примере вулканов Камчатки можно подробнее почитать в статье Заварзина «Бактерии на вулканах» и других работах. В своей деятельности человек использовал метан, известный своими горючими свойствами и получивший название светильного или болотного газа, который является продуктом жизнедеятельности анаэробного микробного сообщества с ключевой ролью метаногенов. В основе производства пороха, столь необходимого в прошлом для ведения войн, лежал эмпирически разработанный процесс получения буртовой селитры за счет нитрификации, окисления нитрифицирующими бактериями аммиака до нитрата. Для этого почву обильно поливали мочой или кровью и переворачивали для обеспечения лучшего контакта с воздухом. Аэрации. Навоз и другие органические остатки издавна использовали в земледелии для получения важнейшего органического удобрения перегноя или гумуса, образование которого является результатом деятельности почвенных микроорганизмов. Эмпирически выявленная способность микроорганизмов к разложению отходов человеческой деятельности издавна использовалась при создании очистных сооружений. Еще в городах Древнего Рима, Греции, Египта существовали канализационные системы, например, Клоака Максима в Риме, по которым отходы жизнедеятельности людей транспортировали в водоемы. В Древнем Риме перед сбросом в реку Тибр канализационные стоки накапливали и выдерживали в накопительном пруде отстойники. Для очистки сточных вод использовали систему прудов отстойников. В начале XX века были разработаны системы биологической аэробной и анаэробной очистки воды, аэротенки и метанотенки соответственно. Сегодня биологическая очистка воды представляет собой один из самых широкомасштабных биотехнологических процессов. Открытие невидимого мира микроорганизмов принадлежит Антону ван Левенгуку, которого считают отцом микрофотографии, то есть микрографии, то есть описательной микробиологии. Ему удалось создать приборы, дававшие увеличение до 280 раз. Первые микроскопы он создавал уже с 1660 года. Левенгук вошел в историю как великолепный наблюдатель и естествоиспытатель. Он наблюдал компоненты крови, систему кровообращения, структуру тканей растений, микроскопировал насекомых, водоросли простейших, изучал экскременты, уксус, перечную настойку и так далее. Непосредственное открытие микробов произошло в 1676 году, когда в бочке с дождевой водой Левенгук увидел много движущихся микроорганизмов. В свежей дождевой воде их не оказалось. Отсюда он заключил, что зародыши микроорганизмов попали в воду из воздуха. Никогда моему взору не представлялось столь приятного зрелища, чем тысячи анималькулей в капле воды, писал Левенгук. О своих наблюдениях Левенгук в течение 50 лет писал Лондонское королевское общество, секретарем которого был Генри Ольденбург. Всего им написано более 300 писем. Они были собраны и впоследствии изданы под названием «Тайны природы», открытые Антонио Левенгуком при помощи микроскопов. Увиденные организмы Левенгук назвал анималькули, то есть маленькие или очень маленькие животные. В письме от 17 сентября 1683 года, письмо номер 39, содержатся первые рисунки бактерий, коков, палочек, аспирил из налета зубов людей. Этот день часто называют днем рождения микробиологии, а с 2017 года 17 сентября стали отмечать как Международный день микроорганизмов. В начале мая 1698 года во время пребывания Великого русского посольства в Голландии Петр I посетил Дельфт, где встретился с Левенгуком и провел с ним за микроскопом около 2 часов, рассматривая препараты. Возможно, один из микроскопов он получил в подарок. Кунсткамера. С именем Петра связано начало истории использования микроскопа в России. С 1725 года в мастерских Санкт-Петербургской академии наук началось изготовление отечественных микроскопов Беляев, Кулибин и так далее. Об этом подробнее в лекциях по истории отечественной микробиологии. Наблюдения Левенгука расширили представление о распространении микроорганизмов. Однако он никогда не писал об их возможном практическом применении, ни о роли возникновения болезни. Приподнять завесу тайны суждено было великому французскому ученому Луи Пастеру. Имя Пастера заслуженно пользуется немеркнущей славой. Литература о его жизни огромна и легко доступна, поэтому, не касаясь деталей биографии, напомним лишь основные наиболее важные его открытия. Они перечислены на мемориальной доске на доме, где помещалась лаборатория Пастера, а также высечены на стене его усыпальницы в Институте Пастера в Париже. Брожение, 1857 год брожения, 1860 самопроизвольное самозарождение, 1865 болезни вина и пива, 1868 болезни шелковичных червей, 1881 заразы и вакцины, 1885 предохранение от бешенства. Научное и практическое значение этих открытий невозможно переоценить. Исследуя молочно-кислое, спиртовое, масляно-кислое брожение, Пастер доказал, что все они являются не чисто химическими, а биогенными процессами, а результатами жизнедеятельности живых микроскопических существ, бактерий и дрожжей. Причем каждый вид брожения имеет своего специфичного возбудителя. Эти исследования открыли широкую дорогу к развитию биотехнологии. Ведь в первые десятилетия своего становления биотехнология была областью преимущественно бродильных процессов. Вместе с тем, исследования брожений позволили Пастеру выступить с совершенно новой, революционной, противоречащей интуиции, научной идеей о том, что кислород не является обязательным условием для жизни. Брожение – это жизнь без кислорода воздуха. С другой стороны, необходимо отметить, что изучение процессов брожения и гниения дало ключ и к пониманию механизмов возникновения болезней, вызываемых бактериями. Доказательство невозможности самозарождения жизни, а точнее того, что в условиях проводимых экспериментов развитие в опытных сосудах микроорганизмов было обусловлено не их спонтанным самозарождением, а попаданием в сосуды из воздуха, потребовало смелой и безупречной постановки эксперимента, разработки надежных методов стерилизации, автоклавирования, что было безусловным необходимым условием дальнейшего развития микробиологии. Доказательство отсутствия самозарождения позволило, наконец, поставить точку в длительном споре о жизненной силе, имеющем научно-философское значение. Разработка методов борьбы с болезнями вина – очевидное биотехнологическое направление, имевшее большое значение для экономики Франции. Пастеризация, метод стерилизации, предложенный Пастером и получивший его имя, оказался действенным, причем не только в отношении заражения вина. Он получил широкое распространение в практике. Исследование и разработка метода предотвращения болезней шелковичных червей, фибрины и флешерии спасли шелководческую промышленность, развитую на юге Франции, от больших экономических убытков. Вместе с тем, они подвергли необходимость строгой изоляции больных особей от здоровых, важность неукоснительного соблюдения санитарно-гигиенических требований для предотвращения распространения возбудителей заболевания. Результатами этих исследований стало внедрение в промышленность методов асептики, что имело особенное значение для медицины. Вообще внедрение методов асептики, что имело особенное значение для медицины. С этого времени Пастер, не будучи врач по образованию, перешел к изучению болезней человека и животных и к разработке экспериментального метода в медицине. Титаническая работа по изучению болезней шелковичных червей едва не стоила Пастеру жизни. После тяжелого инсульта он навсегда остался полупарализованным, но мужественно продолжал научную работу. Результатом изучения Пастером инфекционных болезней животных, сибирской язвы, куриной холеры, рожи свиней и других, стало предохранение их от болезни с помощью вакцины, убитой или ослабленной культуры возбудителя. Это стало новым шагом в медицине и ветеринарии и ознаменовало рождение новой науки иммунологии. Разработка вакцины против бешенства дала возможность спасения людей от водобоязни, страшной и мучительной болезни. Вирусная природа возбудителя бешенства позволяет отнести Пастера к основоположникам вирусологии. Вакцина была настолько востребована, что уже в ближайшие годы для борьбы с бешенством в разных городах России Одессе, Санкт-Петербурге, Самаре, Москве, Варшаве и так далее было открыто 7 бактериологических пастеровских станций. А в Париже на деньги, собранные по международной подписке, был открыт знаменитый Пастеровский институт, международный научно-медицинский центр, прославившийся своими научными работами. Уместно напомнить, что 8 его сотрудников стали лауреатами Нобелевской премии. Оглядываясь на достижения Пастера, важно отметить его вклад в возрождение экологии микроорганизмов. Изучая разложение микроорганизмами органических веществ, Пастер приходит к пониманию роли микроорганизмов как деструкторов и подчеркивает ее значение. Роль бесконечно малых представляется мне бесконечно большой, отмечает он. Необходимо отметить, что Пастеру принадлежит большая роль в развитии высшей школы во Франции. Профессор 3 университетов, он, непосредственно участвуя в разработке реформы высшего образования, способствовал введению у студентов практических лабораторных занятий и борьбе со схоластическим образованием. С именем Пастера связано создание микробиологии как науки, создание научного и экспериментального метода, определившего успех исследований. В конце XIX века начинается триумфальный период развития микробиологии и ее внедрения в медицину. Отметим попутно, что с Пастером отчасти связано и возникновение названия науки – микробиологии. Удачный термин «микроб», означающий «маленькое живое существо», был предложен в 1878 году французским хирургом Сидиё и быстро завоевал признание. Науку о микробах в своих работах Пастер называл микробией, микроби, и лишь после его смерти Эмиль Дюкло, ученик и ближайший сотрудник Пастера, ввел название микробиологию. В истории вслед за именем Пастера неизменно стоит имя его младшего современника, немецкого врача и микробиолога, лауреата Нобелевской премии Роберта Коха. О деятельности Пастера я рассказывала во время лекции на факультете. Как минимум 2 лекции ему посвящены, и еще лекции, посвященные Пастеровскому институту и его сотрудникам. Эти материалы я вам пришлю в виде конспектов, и я думаю, что ваши записи вам тоже помогут. Следующая тема будет посвящена Коху, затем следующая великая личность Сергей Николаевич Виноградский и Мартинус Беринг. Спасибо.